Я благодарен и радуюсь тому, что я могу сегодня вечером быть среди вас, что мы можем драгоценное Слово Божье слушать сегодня вечером. Слово Божье единственное для нас. Это Слово Божье, оно дает нам ориентацию, дает нам свет среди тьмы этого мира. Слово Божье, оно помогает нам во многих ложных путях, ложных религиозных течениях сегодняшнего времени, чтобы мы могли найти правильный путь. Церковь Божья с самого начала была искушаема, и ей всегда угрожали лжеучения, так называемые христианские течения, которые пытались отклонить церковь от правильного пути. Такие течения мы находим уже во времена апостолов, когда апостол Павел уже говорил, и Петр в своих посланиях показывал и научал верующих, что они могли различить истинное христианство от ложного. И сегодня мы нуждаемся в этом по-особенному. И сегодня мы будем заниматься тем, что мы будем говорить о том, что, например, такое движение, как пятидесятничество и харизматическое движение, если мы будем этим заниматься, мы не будем пытаться возвыситься над кем-то или говорить, что мы лучше знаем все, но чтобы мы с чистым сердцем могли проверить, что говорит Слово Божье о пути церкви, что мы, как христиане, те, которые хотят служить Господу, мы должны ясно, конкретно проверять, что говорится и что предлагается. Нам говорят, это христианское, читайте, делайте, но мы должны это все проверять по Слову Божью. Иного пути нет, потому что есть очень много соблазнов. И если мы не будем проверять это Словом Божьим, мы введемся в заблуждение. И потому на основании Слова Божьего проверим учение пятидесятничества и харизматиков и попробуем различить, что Божье, а что против Бога, что является лжеучением. И перед тем, как я начну говорить о сегодняшней теме, я хотел бы засвидетельствовать. То, что я стою среди вас и говорю на эту тему, есть история. У меня было так. В 30 лет я уверовал в Господа Иисуса Христа. Вначале я был марксистской левой политической партии. Были такие левые движения в 60-е годы. Их было очень много. И я долго занимался политикой. И я не хотел ничего знать о христианстве. Позже я начал заниматься эзотерикой, индуизмом, буддизмом, медитацией и искал смысл жизни. Но я не имел мира, не нашел смысла и не нашел света. И вот однажды я начал читать Библию. И милость и чудо благодати Божьей, Библия, которую я всегда отклонял, начала говорить ко мне, особенно Евангелие от Иоанна. И я понял, Иисус имеет воистину глаголы вечной жизни. И это несравненно с тем всем, что я читал раньше. Я увидел, что здесь есть тот, кто действительно может сказать: «Я есть Сын Божий». В 30 лет я покаялся, и я вернулся на свою родину и начал посещать евангельскую церковь. Я думал, я среди христиан, но я был удивлен и шокирован, что там не говорится ничего о вере. И мне приходилось проводить разбор слова с неверующим пастором. Я ушел оттуда. Потом я пошел в методистскую церковь. Там были некоторые истинно верующие, и мы чувствовали себя лучше. Мы с моей женой были обои христиане, и мы думали, мы найдем там наш дом. Но там была нужда. Там был молодой пастор, он был либеральным теологом. Он не верил, что Иисус Христос является Сыном Божьим. И, например, в одно воскресенье он проповедовал, и это было действительно с верой. На следующее воскресенье мы не чувствовали его проповеди уже вере. Однажды подошла сестра из этой церкви к нам и сказала: «Вы ищете больше духовного, больше освящения, и я знаю, где вы это можете найти». И она пригласила нас на домашнее собрание, где собирались из различных церквей люди. И там я почувствовал себя отчужденно, потому что во время молитвы люди что-то бормотали, говорили на других языках, потом пелось одно и то же 3-4 раза, потом были пророчества, некоторые говорили, например: «Я чувствую, что среди нас есть люди, которые имеют проблему». Я думал, здесь что-то не то. Но через время, я ведь был неукрепленным христианином, очень молодым, я открывался и открывался больше для них. И вот я попал в один из харизматических миссий. И там мне возложили руки, и я принял крещение Духа Святым и начал молиться на иных языках. И я стал истинным харизматиком. Мы стали ходить в харизматическую церковь, и скоро я получил уже ответственность в церкви, стал служить. Я был уверен, мы участвуем в великом пробуждении. Бог совершает великие дела через нас. Многие пророки говорили: Бог будет совершать великое, и будет большое пробуждение, и мы верили этому. И мы были на лучшем пути. Например, если считать за харизматов, за 100% христиан, мы считали, что мы на 120% харизматики. Но Бог остановил нас, потому что в церкви начался кризис. Руководитель церкви, который часто имел пророчество, вдруг начал противостоять руководителю миссии, который тоже был пророком и который тоже видение имел. И он начал потихоньку, без знания руководителя миссии, начал собирать церковь, чтобы церковь расколоть. И вот однажды мы поняли, что он обманывал тех, от которых он получал даже зарплату. Он хотел через революцию расколоть церковь, и он хотел сказать: то, что говорю я, то и будет делаться. И этот человек начал возлагать руки на людей, и они падали. Например, одна женщина сказала, которая всего лишь полгода была верующей, он ей сказал: ты будешь пророчицей, ты будешь сообщать великие новости, и Бог тебя будет использовать. Я думал, такого не может же быть. Я начал разочаровываться, и я не мог в Библии найти такого. Позже я узнал, что этот человек, который говорил, что Бог его постоянно ведет, начал жить во грехе. И он даже при душепопечительстве, используя свою власть, соблазнил женщину. И тогда мы дошли до одного момента, когда сказали: такого не может быть, потому что Дух Божий является Духом святости, и Он не терпит никакого греха. И неисповеданный грех, живущий в человеке, к нему не может Дух Божий говорить и показывать видение, этого не может быть. Но этот человек имел это всегда, он имел силу. И нам осталось одно. Мы начали думать, что эти силы не от Бога. Этот дух, который пророчествовал из этого человека, не был истинным Божьим духом. И мы были потрясены, когда нам стало это ясно. Мы действительно верили, что мы здесь являемся те, кто имеют Духа Святого, которые по-особенному избраны, кто по-особенному ведет Дух. Но мы находились в лжеучении, и вот через короткое время мы вышли из этой церкви, потому что мы не могли пребывать там. Мы были практически разрушены духовно. Мы не знали теперь, где идти вперед, где назад. Мы знаем, что харизматы имеют все ответ по Библии. И мы думали, неужели Библия теперь неправильна? Но Бог привел нас к покаянию. Я, например, понял, что я искал славы, я хотел быть пророком, я хотел иметь откровение, передавать это дальше и быть великим перед другими. Бог вел нас и привел нас к покаянию. Он показал нам, открыл в свете своем, что это лжеучение последнего времени. Не только здесь, в Германии, но и по всему миру распространяется оно. И шаг за шагом через Библию мы можем увидеть, что не совпадает в этом учении, в этом движении. И мы научились только опираться на Слово Божье, не на какие-то переживания, не на какой-то опыт, а только на Слово Божье опираться. И Бог даровал благодать свою. Я мог написать позже книгу о харизматическом движении, где я на основании Библии исследовал все это движение и мог показать, где они неправильны. Господь даровал мне также служение, в которое я был призван, чтобы я мог проповедовать перед церквями для того, чтобы предупредить от этого лжеучения. Вот коротко мое свидетельство, почему я сегодня здесь среди вас. И могу проповедовать Слово Божье на эту тему – харизматическое движение. Сегодня мы не будем говорить о переживаниях, как я вначале сказал. Потому что переживание – это не масштаб, а масштабом является Слово Божье, Библия. И мы рассмотрим через Библию эту тему – харизматическое движение, пробуждение последнего времени или соблазн последнего времени. Харизматическое движение, оно притягательно, особенно для молодых христиан, которые не утверждены. И очень притягательное сообщение. Мы являемся великим пробуждением последнего времени. У нас великое пробуждение духа последние времена, где еще миллионы людей приведет в Царство Божье. И по всему миру это будет происходить. И есть тысячи пророчеств, и нет ни одного пророка, который бы не говорил такое, что Бог открыл мне, что будет еще великое излияние Духа Святого, и будет еще великое пробуждение, где бы ни было, в городах, в селах, по всей земле. Будут целые народы, целые земли, обретаемые для Христа. Так звучит их Евангелие. Мы являемся пробуждением. И через это многих христиан это очень сильно притягивает. Многие говорят, что это как, например, во времена апостолов Бог дал и сейчас в последнее время дары совершать чудеса, дары исцеления. И церкви последнего времени будут апостолы, пророки, как учит харизматическое движение. Цель, что по всему миру будет великое излияние Духа Святого. И я приведу пример пророчества Рика Джойнера. Это известный харизмат из Америки, является пророком, и многие его очень ценят, потому что он говорит на больших конференциях, и он показывает, например, такое видение, которое он видел, и пророчество. Господь многим своим пророкам открыл, что скоро будет великое излияние Духа Святого. Пробуждение будет величайшим, несравненное с другими временами. Будут многие пророки, учителя, апостолы, укрепленные Духом Святым. Многие массы людей придут к Господу. И во многих местах будет так много верующих, что будут церкви наполняться, арены и стадионы будут наполнены, потому что люди будут хотеть слушать, и тело Христа будет великим потоком, который будет течь свободно, как ветер. И в один день будут великие встречи в парках, в домах, в стадионах, великие собрания, где, например, весь город будет на ногах поднят, и будут все стоять и слушать. И различные чудеса будут совершаться, и для них они будут самим собой разумеющимся. Святые будут видеть ангелов, и многим на долгое время будет показана великая слава Господа, где будет проявляться также сила Господня. Никому не придет мысль, что они могут сравнить это с прошлой жизнью христиан. Без всякого сомнения, Господь все свои благословения удержал для последних времен. То есть, это будет как жатва. Апостолы Иисуса Христа поставили весь мир на голову. Об этих же последних апостолах будет говориться, что они весь мир поставили снова на ноги. И мир будет трястись, когда будет упоминаться их имя. Люди будут каждый день видеть чудеса, и для них станет это нормально, как манна для народа израильского в пустыне. Бог будет совершать такие чудеса, которых даже в Библии не упоминается. И эти чудеса будут казаться нам нормальными, потому что великая сила Господня будет проявляться. В эти дни Бог будет очень близок к народу своему. Так говорил американский пророк. Мы видим то, что я уже до этого сказал, что говорится. Времена апостолов были еще очень маленькими по сравнению с той жизнью, которая будет сейчас, потому что Бог намного больших пророков воздвигнет, намного большее излияние Духа Святого, и все будет намного прекрасней в сравнении с историей человечества. Так сказал один харизмат, все народы будут приходить к Иисусу через это излияние и пробуждение последнего времени. Это очень притягивает молодых христиан. Может, вы заметили, что Рик Джойнер говорит, что молодые именно будут руководить церковью, а Библия говорит наоборот, что пожилые должны вести церковь, и что молодые будут совершать особенные чудеса. И Дух искушает этих молодых христиан, чтобы привлечь их, и говорит: ты можешь здесь пережить что-то прекрасное, ты можешь стать великим инструментом в руках Божьих, через который будет что-то двигаться. Мы можем только сказать, если это действительно библейски и истина, то каждый христианин должен примкнуть к этому движению, то это было бы нашей обязанностью, чтобы мы стали харизматами и были участниками этого пробуждения. Но библейски это или нет, мы должны это проверить. Харизматы, они боятся проверок. Они говорят: ты не имеешь права критиковать помазанника Божия. Так учатся. Ты согрешаешь против Духа Святого, если ты проверяешь и спрашиваешь, что было сказано. Но Писание само говорит совсем что-то другое. Священное Писание говорит и учит 1 Иоанна 4:1: «Возлюбленные, проверяйте духов, которые вышли в этот мир, действительно ли они от Бога». И Дух Божий, он действует в церкви. Хотя некоторые говорят: Господь сказал, но мы должны проверять, что говорит Слово Божие, и мы должны проверять духов. И если мы на основании Священного Писания будем проверять о том, что говорят пророки, не можем сказать, что они от Духа Святого, потому что Слово Божье, оно инспирировано Духом Святым. И на этом слове мы должны все мерить, потому что Дух Святой не противоречит сам себе, потому что Он Дух истины. И если Он говорит в одном месте что-то одно, то в другом месте Он не говорит другого. И поэтому в Библии у нас есть масштаб для того, чтобы проверять. Другие духи и все действия духа. Все действия должны совпадать со Священным Писанием. И все, что не совпадает с Писанием, мы не должны принимать, как будто это от Бога. И это очень важно, без которого мы не можем в это последнее время, время соблазнов, оставаться, чтобы не быть втянуты в это лжеучение. И сегодня мы будем этим заниматься. Я буду называть многие библейские места. Я хочу просить, вы проверяйте, смотрите, как это делали в Верии, как стоит написано. Они изучали Писание, действительно ли так стоит написано. Так и мы должны поступать. Мы проверим сейчас это движение на основании Священного Писания. Говорит Писание о том, что перед пришествием Иисуса Христа будет великое покаяние и великое пробуждение народов, которые обратятся к Иисусу Христу. Будет ли такое, или что говорит Писание об этом времени перед Его пришествием? Я не могу все перечислить, но я хотел бы очень важный отрезок Евангелия от Луки, 17, где мы можем в точности увидеть. 26 стих Евангелия от Луки. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех». Что были за дни Ноя? Как выглядел мир тогда? Был ли это мир пробуждения, которые были готовы к покаянию, которые имели голод по Богу? Я хотел бы Бытие, 6 глава, прочитать, как Бог называет людей в то время. Бытие 6, 11 стих. «Но земля растлилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Так грешны были люди, что святой Бог не мог уже смотреть на это, что Он сказал, что Он будет судить потопом всю землю. Точно так же, как во времена Ноя, сказал Сын Божий, что перед Его пришествием будет. Идет здесь речь о пробуждении? Нет. Больше речь идет здесь о отпадении и от беззакония. Еще один пример приводит Господь Иисус. 26 стих. «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех». Мы знаем, что в это последнее время эти содомские грехи, они выходят полностью наружу. Гомосексуализм и различные извращения становятся нормальными. Эта земля готова вновь к суду. Когда Иисус учил, Он говорит, что пред Его пришествием люди не будут голодать по Слову Божью, не будут каяться великими массами. Наоборот, они станут безбожниками, извращенными. И всякий христианин, который трезво мыслит и знает Писание, он скажет, что Библия права. То есть это значит, что это учение, эти пророчества о великих пробуждениях, о великих покаяниях всех народов – это ложь, она не истина. Это может быть благочестивое желание, но с Библией мы не можем объединить ее. Например, Библия говорит в Откровении, что блудница Вавилонская совратит всех царей и вельмож. Если все должны покаяться, если все они будут принадлежать Христу, как же может случиться, что блудница Вавилонская сможет совратить их? Точно так же массы, которые будут поклоняться Антихристу. Откуда они возьмутся, если к тому времени все народы уже будут веровать в Иисуса Христа? Оно не может совпадать с Библией. И мы находим также, что это ложь дьявола, Дьявол всегда был заинтересован церковь Иисуса Христа раздуть как мыльный пузырь. Например, как католическая церковь, которая стремится властвовать над миром. Не бойся, малое стадо. Церковь – это избранные и вызванные из огромной массы. Они всегда были в меньшинстве, которые покаялись и которые пошли путем за Иисусом Христом. Ее будет еще меньше, не огромные массы людей. Это соблазн и совращение в том, что мы слышим. Еще проверим на Библии. Мы видим, что пророки харизматов говорят к церкви, что церковь находится во времени триумфа. Она будет великой в последнее время. Новые апостолы, новые пророки, новые дела. Совпадает это с Библией, дорогие? Что говорит Библия о церкви в последнее время, перед пришествием Иисуса Христа? Говорится ли такое? Да, она говорит что-то, но мы возьмем два места. 2 Тимофея, 3 глава. От начала. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Посмотрите, дорогие, это пророчество на христианство последнего времени. Мы можем сказать, что это безбожники имеются в виду, грешники, которые ничего не хотят знать о Боге. Нет, здесь стоит имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Они любят Бога, говорят устами. Но что любят они больше? Посмотрите, разве это не пророческое изображение последнего времени? Мы видим, как мир, грех начинают преобладать среди христиан. Не только среди неживых христиан. Например, лютеранское или католическое христианство, которые называют себя христианами, но живут во грехах. Нет, среди верующих, которые говорят, что мы действительно верующие, грех вновь и вновь начинает возрастать. Говорит это нам что-то? Предатели, наглые, напыщены. И в наших рядах такое есть. Дух последнего времени, он ходит вокруг. Он имеет свое влияние. Но что я могу сказать? Слово Божье, Библия говорит, не будет славных времен, а будут ужасные времена. Время, где будет лживое христианство, где будут истинные христиане очень в малом количестве. Другое пророческое слово, 2 Тимофея 4 глава с 3 стиха. Со второго даже прочитаем. «Проповедуй слово, настой во время и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Это инспирированное слово, пророческое слово к нашему последнему времени. Если мы посмотрим на христиан последнего времени, разве оно не подтверждается? Разве не выглядит это так среди христиан сейчас? Это библейское слово. Это может быть не очень приятное слово. Слово со креста не хочет слышать сейчас никто. Люди будут избирать проповедников. Ты будешь здоров, если я возложу на тебя руки, ты можешь быть богатым, ты будешь иметь успех, ты призван иметь много дел и ездить на Мерседесе, и это большое эхо вызывает среди людей. Они имеют множество слушателей, особенно в Америке, они очень популярны. Это последнее время, но последнее время показывается нам, что это время погибели будет. То есть эти пророчества харизматов и пятидесятников в свете Библии являются ложью. Они не совпадают со Словом Божьим. И это как раз тот пункт, где духи разделяются, когда речь идет о важном. А самое важное, готов ли я верить больше Священному Писанию, чем моим чувствам, моим переживаниям, моим благочестивым желаниям, моему «я», стремящемуся к власти, готов ли я встать в свете Божьем, в свете Слова Божьего? Или я ставлю на первое место и даже над Словом Божьим мои переживания и мой опыт? В последнее время верующие уже не в состоянии проверять по Библии, потому что они не укреплены во Слове, не имеют основания в Слове. И это великая нужда среди христиан, даже тех, кто называются верными Библии. Мы, знающие Слово, и я от всего сердца хочу вам сказать, читайте Библию от начала и до конца, в один год лучше всего. В новом переводе с немецкого Шлахтера, из которой я читаю, есть три плана чтения за один год через всю Библию. И я хотел бы желать, чтобы все это делали систематически, с бытия и до откровения. За год проходили через Библию. И это не один, два раза, три, четыре и более. И если вы это будете делать, то тогда вы почувствуете, как все связано в Библии, как появляются параллельные линии во всем Писании. Например, в отношении болезней мы можем увидеть, например, что-то в Исходе, что-то в послании к Иакову, что-то в Евангелиях. Если мы все книги Священного Писания прочитаем последовательно, тогда мы будем многое видеть в ней. То есть у многих не хватает как раз того, чтобы они могли проверять, потому что они не укреплены в Слове Божьем. И мы знаем также, что мы должны и изучать Библию особенно внимательно. Например, когда я пришел домой, я решил изучить все места из Писания, которые говорят о крещении Духом Святым или о исцелении от болезней. И мы можем полностью через всю Библию пройти и видеть, что говорится об этом. И тогда мы сможем отличить лжеучение от истинного. И поэтому будем читать больше Библию, будем больше молиться и больше глубже изучать Слово, чтобы мы имели здравое учение. И мы находим это в послании к Тимофею, здоровое учение, то есть основанное на Священном Писании. И все лживые места, чтобы мы могли отклонить. Я могу напомнить нам первое, что всякое высказывание Писания в отношении истории и в отношении искупления, например, Откровение говорит о 144 тысячах, свидетели Иеговы говорят, это мы. А если мы читаем слово, стоит написано 12 тысяч из колена Иудина и так далее, перечисляются все колена Израилева. Здесь речь идет об Израиле. Здесь вообще не говорится о свидетелях Иеговы или о нас. Это речь идет и об Израиле. И когда я читаю, тогда я знаю это. И тогда никто меня не сможет соблазнить. Если будет речь идти о 144 тысячах, я скажу, это о народе израильском. Если Бог говорит что-то об Израиле, Он имеет в виду Израиль. Если Бог в Старом Завете говорит что-то о народе израильском, то это не значит, что это автоматически относится к нам, новозаветной церкви. То же, что говорит Бог к церкви, это не значит, что это говорится к народу израильскому. Мы должны это различать. И если мы сможем это и научимся различать, тогда мы уже во многом выиграли. И я скажу вам нечто важное. Библейское учение может быть лишь то, что все высказывания Священного Писания в отношении какой-то темы всегда объединяет, разъясняет. Всякий лжеучитель имеет всего лишь пару мест из Писания. И проблема в том, что в другом месте говорится совершенно противоположное, и поэтому оно Писанием не подтверждается. Мы знаем, Сам Господь Иисус был искушаем дьяволом, и Он всегда использовал Библию. Он говорил, стоит написано. А что же сказал Господь? Как Он победил его? Он говорит, говорю тебе, стоит написано. То есть, твое истолкование Библии, оно лживо. И мы должны знать эти места, и мы должны находить, где стоит и как написано. И тогда это будет библейское учение. Мы будем тогда в ясности, и тогда мы будем поступать по-библейски. Если два места Писания говорят противоположное, тогда мы должны внимательно проверять, чтобы эти ложные случаи последнего времени могли и отклонить. Например, о последнем времени, о пробуждении есть в местах. Например, Иаиля, 3 глава, стоит же написано, что Бог в последнее время изольет Духа Святого. Что же стоит написано на самом деле в книге пророка Иаиля, 3 главе? Мы прочитаем эти знаменитые стихи. «Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется, ибо на горе Сионе в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Иаиль 2, с 28 стиха. И здесь они говорят, смотрите, Господь говорит об этом. Но посмотрим, кому относится это слово, о ком говорится здесь. Прочитайте внимательно. Проблема в том, что люди не читают книгу Иаиля 1, 2, 3. Мы знаем, что в старых Библиях расположение мест совсем другое. Но они читают любимые места, вырывая из контекста. И это неправильно. Если я прочитаю последние слова, тогда я буду знать, о ком говорится здесь. Иаиля 2 глава 18 стих. «И тогда возревнует Господь о земле своей, и пощадит народ свой. И ответит Господь, и скажет народу своему, «Вот, я пошлю вам хлеб и вино, и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую». Переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. О ком же говорится? Здесь, в книге Иаиля. Конечно, о народе израильском. Здесь говорится, и здесь обетование Господне, что в последние времена на всякую плоть будет излит Дух Божий. Ваши сыновья, ваши дочери – это богобоязненные израильтяне последнего времени. Но почему же тогда речь идет о том, что на всякую плоть, как можно это истолковать? Если мы знаем правильно Библию, то мы знаем, что в Старом Завете Дух Святой был только на особых людях, особо избранных, например, Моисей, Аарон, первосвященник, царь Давид, например, Веселиил, который был мастером и делал все предметы для скинии. Но не на всем народе был Дух Божий. Моисей даже однажды сказал, хорошо было бы, если бы весь народ пророчествовал, и тогда были избраны старейшины. На отдельных людях в Израиле тогда был Дух Божий. Но Израиль еще покается в последнее время, и они тогда увидят того, кого они поразили, и все оставшиеся израильтяне, на них будет излит Дух Божий. И это совершенно ясно, что на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение. Тогда люди говорят, но Пятидесятница же была и исполнилось все. Мы можем сказать, что слова сказал апостол Петр когда-то, но он не сказал, что эти слова сбылись полностью. это всего лишь могло быть исполнение частично того пророчества. Как здесь, например, не было того, что стоит написано «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь». Этого не было. И это будет в последнее время, когда Христос придет к народу своему, чтобы помочь ему. Тогда это исполнится все. И здесь не говорится вообще о пробуждении среди язычников, если мы прочитаем. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Здесь будет суд над язычниками, а не о каком пробуждении не идет речи. Здесь ясно и конкретно показано, что Библия не учит о последних временах, что будут великие пробуждения. И здесь как раз неправильно трактуется слово. Мы должны ясно разделять, что говорится о народе израильском и что говорится о Церкви Божьей. И, например, о тысячелетнем царстве, что говорится. В тысячелетнем царстве действительно все народы покаются и примут Иисуса Христа, но не сегодня. Сегодня это избранные, вызванные. И когда Иисус снова придет и восстановит свое царство, тогда все народы придут к Иисусу. Но пятидесятники и харизматы, они смешивают эти различные вещи, например, с те, что будет происходить в тысячелетнем царстве, они говорят, уже происходит сегодня, это лжеучение. Так же, как об этом говорят и свидетели Иеговы. То есть, мы должны проверять по Библии. И это очень важно, иначе мы будем соблазнены. И я хотел бы еще раз конкретно разъяснить, что пятидесятничество и харизматы являются не первыми, которые введут соблазны, которые указывают на книгу Иоиля. Мы должны знать историю Церкви Божьей. Во втором столетии мы находим уже ложное учение, где они имели также и говорение на языках, и пророчество. Это были монтанисты. Монтан был служителем идола, и он как будто бы покаялся, как говорили, и стал христианином. И он начал говорить «Я утешитель», как стоит Иоанна 14 по 16. И он сказал, Христос открыл мне, что он придет еще во время моей жизни. Они пророчествовали, говорили на иных языках, совершали чудеса. И он говорил, в тот и тот день и в тот и тот город придет Иисус Христос в Малую Азию, теперешнюю Турцию. И люди ожидали, и были все в белых одеждах, ожидали, что Христос придет и заберет их. Но ничего не произошло, потому что это была ложь. Но самое ужасное, что через 2 века после смерти Монтана он смог людей привлечь еще своей ложью. И людей нисколько не удивляло, что его пророчество не сбылось. Второе ложное учение, похожее, как и пятидесятническое движение, в 19 столетии, примерно 1830 год, тогда были тоже христиане, которые стремились к освящению, они постились, они молились, они просили излияния Духа Святого по книге Иоиля, они пытались этого достичь. И вот сошел Дух. И случилось так, что люди упали, начали дрожать, были исцеленные люди, начали женщины молиться на языках и пророчествовать. И их пророчество было сконцентрировано на том, что Бог вновь призвал 12 апостолов, которые будут готовить церковь к вознесению. Эти 12 апостолов еще переживут пришествие Иисуса Христа при жизни своей. Они ездили везде и распространяли эту новость, и собрали много учеников. И вот умер первый апостол, а Иисус не пришел. Потом второй, третий и дальше, а Христос еще не пришел. И эти пророки мы могли видеть сразу поэтому, что это были лжепророки, лжедух. Но люди не ушли из этого движения, они сказали просто, Бог поменял свой план. Знаете вы такое? Харизматы знают это очень хорошо. Например, было пророчество, они говорят, если оно не сбылось, Бог изменил свой план или вы недостаточно верили. И эти ложные движения Они держали людей, привлекали к себе. Многие сказали, что Бог поменял план, и Он призовет новых апостолов. И знаете, что произошло после этого? Что случилось в 1830 году? Я думаю, у вас тоже рядом такая есть церковь, новоапостольская, которые имеют знак «Лучистое солнце». Это ужасная секта, которую мы имеем в это последнее время. Они возникли из пятидесятнического пробуждения. Они учат, что апостолы вновь появляются, и через возложение рук люди получают Духа Святого. Тогда это движение началось. То есть плоды те же самые, обман, лжепророчество, и они не истины. Еще рассмотрим один внимательный момент. Библия учит, что в последнее время люди будут безбожными, но пятидесятники и харизматы очень часто умалчивают, не говорят о том, что будет совращение и отпадение. Матфея 24, речь Господа Иисуса Христа, Он учит учеников, что произойдет. Ученики спросили, Матфея 24:3. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». 11-12 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И 24 стих из этой главы. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если можно, и избранных». Если в Библии об этом говорится дважды, то это уже знак того, что это очень-очень важно, что Бог хотел сообщить. Это предупреждение стоит написано трижды. Будьте внимательны, чтобы никто вас не совратил. Я говорю всегда, если бы я, например, ехал к вам на машине, и вдруг у кого-то пришло бы в голову взять и указатель на дороге повернуть на 90 градусов, я бы никогда не приехал к вам больше, потому что я бы не достиг цели, я бы поехал совсем другой, неправильный путь. Точно так же поступают и лжеучителя. Они указывают совсем в другую сторону и потому уклоняют от Библии. И они отклоняют нас от нашего служения. И пусть Господь сохранит нас от этих лжеучений. Кто же является инструментом? Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Кто такой пророк? Пророк является проводником Божьим, который говорит и открывает то, что Бог хотел передать людям дальше. И он говорит: «Так говорит Господь». Павел мог сказать: «То, что я вам пишу, есть заповедь Господня». Кем же является лжепророк? Это тот, который ходит в народе Божьем и говорит: «Бог мне открыл, Бог мне показал, Бог мне во сне показал, Он мне дал пророчество», и начинает во имя Иисуса Христа передавать какие-то сообщения. А это ложь, это обман. Оно может выглядеть благочестиво, но это не истина. И в этом как раз великая опасность. Господь в любви своей предупреждает нас дальше и говорит, Матфея 7:15, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Посмотрите, дорогие, это проблема. Лжепророки не приходят как волки. Что такое овечья одежда по Библии? Это значит, он выглядит как истинный христианин. Как даже, например, особенный христианин, который очень свят. Вы знаете, когда я раньше видел этих харизматических пророков, у меня был страх. Я вставал перед ними. Такой избранный муж Божий, что он пережил с Богом, как Бог говорит к нему. Ко мне он не говорит так. И я был уверен, что это сверххристиане. Он выглядел. Но посмотрите, что говорит Господь. А внутри суть волки хищные. Они не рождены свыше. Они вообще не верят во Христа. Они только хотят показать это. И этим самым они прельщают многих. по плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». И эти важные стихи, 21-й. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». И это очень серьезное слово, если мы трезво проверим и будем исходить из того, что то, что стоит в Библии, исполнится. То Господь говорит в последнее время, вы должны быть внимательными, что многие лжепророки восстанут. И Он говорит еще знамение того, от кого мы должны хранить себя. Эти пророки будут делать три вещи. Они будут пророчествовать во имя Иисуса Христа. Второе, они будут изгонять бесов во имя Иисуса Христа. Третье, они будут совершать чудеса во имя Иисуса Христа. Теперь подумайте сами, где в сегодняшнем христианстве есть такое течение, где эти три знамения происходят? Где? Только у пятидесятников и харизматов, ни в другом каком движении христианском, где изгоняются бесы, где пророчество и где совершаются чудеса. И это предупреждение для тех, кого еще можно предупредить. Господь сам говорит, это лжеучителя, лжепророки. Это ложное движение. Господь не хотел бы, чтобы мы были введены в лжеучение. Он хотел бы, чтобы мы бодрствовали. Являемся ли мы бодрствующими? Принимаем ли мы предупреждение Божье в сердце наше? Я еще бы хотел сказать об одной вещи, о котором часто спорят, что верующие так могут быть совращены, что они поверят лжепророкам и лжедухам. На самом же деле в пятидесятничестве и харизматии ложный дух действует, дух совращения, который только повторяет все, но на самом деле не является истинным. Я хотел бы на основании Библии показать, и это пророческое предупреждение к нам, 1 Тимофея 4:1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». То есть, в последнее время Библия говорит нам, что будут духи, которые будут пытаться христиан увести от библейской веры в сторону. Эти учения выдуманы демонами. Не люди придумали их. Им это дается. Знаете, как харизматы говорят? «Я молился, и Бог мне открыл. Так и так должно быть». Я знаю одного американца, харизмата, который пишет, что Иисус Христос пришел к его кровати и он спросил, как можно понять 1 Коринфянам такое-такое место. Он говорит ему, ты должен понимать это так и так. Это был лжехристос. А он говорит, мне сам Христос это разъяснил. На самом деле это духи обольстительные. Другое слово, которое является ключевым для меня, которое я мог понять, что в этом харизматическом движении происходит. 2 Коринфянам, 11 глава. Я называю много мест из Библии, я думаю, что вы проверяете их, вы можете и дома еще их прочитать, но это очень важно, чтобы мы на основании Библии это могли проверить. 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. В Коринфе было тогда, когда апостол Павел ушел, пришли лжеапостолы, и они начали вводить совсем другие учения. И коринфяне отодвинули Павла в сторону, и они сказали: «Он нехороший учитель, мы будем слушать этих». И поэтому Павлу нужно было это написать. И он говорит: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Эти люди, которые пришли к вам, они проповедовали совсем другого Иисуса Христа, не Христа из Писания, совсем другого Иисуса. И посмотрите, это ключевое понятие харизматического движения. Многие христиане говорят: «Но они же такие ревностные, они же так любят Иисуса Христа, они только о нем и говорят». Но, дорогие, не всякий, кто говорит «Иисус, Иисус», имеет именно библейского Иисуса. Католическая церковь имеет тоже другого Иисуса Христа. Новоапостольская церковь тоже другого Иисуса Христа. Посмотрите, в харизматическом движении возникает совсем другой Иисус Христос. Я приведу вам один пример. Об этом я неохотно рассказываю, потому что это хула на Господа. Есть известная книга одного известного американского харизмата, и в английском оригинале, и в первой, напечатанной в Германии, он описывает, как он видел Иисуса в видении. В позжих напечатаниях этой книги уже это не встречается, но в оригинале стоит так написано. И это видение он рассказывает так: Иисус пришел к нему, преклонил перед ним колени, положил голову свою ему к ногам и сказал: «Я не хочу тебя использовать, а я хочу, чтобы ты меня использовал». Вот такое видение. Представьте себе, что этот муж позволил себе. Он говорит, что это было действительно так, как и апостол Иоанн видел. Но представьте, что было с Иоанном. Он упал на колени пред славою и величием Господа. Представьте себе, это же хула, это никогда не мог быть Иисус Христос. Он говорит то, что когда-то говорили идолопоклонники, которые пытались манипулировать своими богами для своих интересов. Они приносили в жертву все для того, чтобы служить этим идолам. И это совершенно противно Библии. И здесь совершенно другой Иисус Христос. И это совсем другой дух. Писание говорит, как и коринфянам говорит Павел, они совсем другого духа получили. Они были рождены свыше, но они попали под влияние совершенно другого духа, потому что они не проверяли. Точно так же сегодня христиане могут попасть под влияние лжедуха. И такое происходит в харизматическом движении. И это совершенно другое Евангелие. И особенно у харизматов мы можем это видеть. Они уже не проповедуют больше о покаянии и о пролитой крови Иисуса Христа. Больше всего они говорят: если ты хочешь быть здоровым, если ты хочешь, чтобы у тебя не было проблем, если ты хочешь быть богатым, то обратись к Иисусу. Вот такое Евангелие у них. И это языческое Евангелие, оно с библейским Евангелием не имеет ничего общего. Мы видим, что здесь движение, которое прельщает. И в заключение я еще хотел бы сказать об одной вещи. Мы движемся все ближе и ближе в последнее время к временам Антихриста. И теперь задумаемся. Харизматическое пятидесятническое движение играет ключевую роль в приготовлении к приходу Антихриста. Мы знаем, что основа реформации и пробуждения, когда это происходило, когда было сказано, только Писание является основанием нашего духовного возрастания и жизни. Католическая церковь говорила: традиции, папа и всякие святые, они большую роль играют. Не только один источник, но много источников и много авторитетов. Посмотрите, пятидесятничество и харизматическое движение, они тоже воздвигают фальшивые авторитеты. Больше харизматы слушают их пророков, чем Слово Божье. Если, например, пророк скажет: «Эта женщина, она может быть пастором, потому что Бог ее помазал на это, она станет пастором», а Слово Божье говорит: «Жене запрещаю учить». Если харизматический пророк сказал: «Она может учить, значит будет». Один пророк говорит: «Ты должен развестись своей женой и жениться на другой». А Иисус Христос говорит: «Я терпеть не могу развода». Представьте себе, что харизматы больше слушают откровению пророка, чем Слову Божью. И этим самым они уведены от истинного христианского фундамента – Христа. Следующее. Харизматическое пятидесятническое движение играет ключевую роль в икумении. Знаете, что это очень важно, чтобы мы могли это понять, что блудница вавилонская должна вырасти и обрести полное свое влияние. Мы знаем, что основу имеет католическая церковь. И мы знаем, что царь Константин, который сделал церковь католическую, которая влияла на весь мир, имела власть, но и она тогда была этой блудницей, эта церковь, но она должна возрасти и прельстить всех царей и всех богатых этой земли. Это ведет к икумении, к объединению всех так называемых христиан под главой католической церкви. Сегодня мы знаем, что, вы знаете, есть в Ассизии, собираются для молитвы, например, лютеранский пастор собирается с мусульманским имамом, то есть Вавилон, смешение растет. И здесь пятидесятники и харизматы играют ключевую роль. Икуменические движения, которые есть, они назвали их связывающим звеном, потому что они говорят: не учение, а наши общие переживания объединяют нас. Мы должны знать, что большинство харизматов, и это, наверное, сегодня уже всем ясно, что они являются католиками, и они остаются в католической церкви. Они говорят на языках, они совершают чудеса, но поклоняются и Марии, и поклоняются святым, и преклоняются перед епископами. Мы знаем, что они делают из вечери Господней идольское служение. Есть, например, харизматические теологи, которые критикуют Библию, но называются харизматами. Например, один из главных миссий у харизматов, которые трудятся среди молодежи, они всегда говорят: если мы работаем среди католиков, то мы отправляем так называемых покаявшихся всегда в католическую церковь. Они должны оставаться в своей церкви. То есть они работают экуменически. И чаще всего пророчества говорят у харизматов и пятидесятников, что разорванное тело Иисуса Христа должно быть исцелено, соединено. Например, лютеране, евангельские, православные и католические верующие должны объединиться. И это их видение. И они об этом сообщают открыто. Мы знаем, что большинство пятидесятнических церквей состоят в икумении. И мы видим, что евангельские христиане, которые знают, что только по благодати и через Иисуса Христа, и только в Писании они могут найти истину, они должны знать, что икумения пытается заставить их отказаться от истинного учения. И мы знаем, что многие библейские церкви в Западной Германии уже тоже находятся в движении к харизматам. Они уходят от слова, они идут в какие-то мистические переживания, откровения духов, и библейское учение разрушается через это. В этом направлении они идут дальше теперь. И когда мы слышим о чудесах и знамениях, то мы знаем, что когда-то человечество поклонится сатане, потому что он исцелит рану зверя. И в 13 главе Откровения, где речь идет о лжепророке, написано, что дана была власть делать великие знамения. И пятидесятническое харизматическое движение учит, чтобы они смотрели на знамения и чудеса, и чтобы любое учение, которое бы ни было, главное, чтобы произошло чудо. И это как раз прельщение последнего времени. Я заканчиваю, но я хотел бы не отпустить вас с таким негативным чувством. Есть и позитивное. Мы знаем, что во всем этом совращении, во всем этом падении, которое мы наблюдаем, Бог по благодати своей строит все-таки церковь свою. И Господь Иисус сказал: «Я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Бог строит церковь свою посреди прельщения и обольщения. Бог строит ее из истинных верующих, хотя многие, может быть, и уходят к харизматам, и даже ходят за ними. Но есть ободряющее Евангелие. Я знаю, что в Откровении, 3 глава, есть чудное место, где Господь говорит к тем, кто остались верными. И я хотел бы прочитать это место. Откровение, 3, 8 стих. «Знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот, я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Когда я был харизматом, я не очень охотно читал это место. Я знал, мы здесь не имеемся в виду, у нас ведь великая сила, огромная сила, которая действует через нас. А здесь Господь говорит о ком-то слабом, о маленькой кучке, которые должны плыть против течения. Господь говорит: держи, что имеешь. Это совершенно не пробудительное сообщение, но здесь речь идет о тех, кто любят Слово Божье в это время, время совращений. И что Он им говорит, и нам: «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». То есть, это значит, истинное свидетельство, истинное Евангелие, истинное Слово Божье будет звучать до последнего времени, и истинные свидетели будут его распространять, и за ними будут следовать, за Господом, до конца, и не смогут они прельстить всех. Для нас это большая задача. Будем ли мы идти этим истинным путем? Устоим ли мы в это последнее лукавое время? Сможем ли мы противостоять и идти этим узким путем? Или мы отдадимся полностью лжепророкам, лжедухам, которые нас начнут вести, которые совратят нас? Здесь мы должны принять решение, каким путем должен я идти. Пусть Господь дарует нам, чтобы мы остались на пути верности и на пути, как Филадельфийская церковь. И мы будем еще вместе молиться.